Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Ударим автопробегом по новостной повестке в ближайшие 30 минут. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех слушателей «Радио Спутник». В студии мой коллега Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Ну и начнем, наверное, тоже. История далеко не сегодняшняя, но, тем не менее, волновать она будет людей еще очень долго. Пост сдал, пост принял. Сегодня экс-глава правительства России Дмитрий Медведев проведет встречу с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
На своей странице в Фейсбуке Медведев пожелал своему преемнику успеха в реализации задач, которые были озвучены президентом в послании Федеральному собранию, и пожелал своему преемнику успеха в реализации всего задуманного.
Я так понимаю, задуманного еще уходящим уже в отставку, ушедшим уже в отставку кабинет министров.
Ну да. А на своей странице в ВКонтакте экс-премьер поблагодарил ушедшее в отставку правительство за работу.
Медведев сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия». Напомню, накануне президент России Владимир Путин также подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост замглавы Совета Безопасности. К нашей беседе присоединяется политолог и журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Подобного рода встречи как обычно проходят? Чисто символически? И вряд ли, наверное, чисто символически она пройдет в этот раз?
Ну, здесь, конечно, особая пикантность, когда бывший подчиненный занимает пост своего предшественника, и здесь нюансы, скорее всего, зависят от Дмитрия Медведева, что он захочет как напутствие сказать, чем от Мишустина, который, ну, вряд ли будет у него спрашивать тонкости работы премьера. Он все-таки под его началом работал, видел стиль поведения. Я должен сказать, что вот прохождение утверждения Мишустина в Государственной Думе показало отличие его поведения от поведения Медведева. Он совершенно не пытался заигрывать с фракциями в парламенте, и тем же коммунистам достаточно жестко сказал, что они хотят это сделать, а он против. Речь идет о снятии там налога с обеспеченных, да, слоев населения. Вот поэтому, ну, все равно это останется секретом, о чем они говорили, разговор будет один на один. Понятно, что ориентир для Мишустина – это то, что говорит президент Путин, а не кто-то другой уже.
Юрий Ильич, как полагаете, вот если такое условное понятие «инициатива ввести», она сейчас на чьей стороне? У Мишустина есть задел прочности, вот, как сказать, фундамент, на котором можно и начать хорошо сразу же, потому что ушедшее в отставку правительство, ну, отметилось несколькими очень непопулярными решениями. Вот этот такой, как бы даже сказать, ну, такой гнет, что ли, над работой министров был постоянный. На некоторых министров, не всех, вот уточню такой момент.
Да, ну, видно, что вот всей своей предыдущей работой Мишустин демонстрировал свою самостоятельность, что он имеет определенную позицию, которую он хочет продолжать. И вот эти его слова о том, что цифровизация российской экономики – это одно из главных направлений, на котором мы можем продвинуться вперед, оно подтверждено его предыдущим опытом, поскольку он свое налоговое ведомство в этом направлении здорово продвинул, и очень многие говорят, что налоговая служба России одна из передовых в мире. Чего нас, тех, кто платит налоги, может быть, и не радует, а для государства это очень хорошо. И, конечно, над Мишустиным, прежде всего, это груз кадровых проблем. Если говорить об общей политике правительства, то он обещал, что в апреле он представит в Государственную Думу программу деятельности своего правительства, и тут время есть на это. То кадры, из предыдущего правительства он должен решать, берет или нет, он целый ряд непопулярных людей. Сейчас на ряде сайтов идет даже голосование, кого вы считаете не нужно брать правительство, и там почти один и тот же набор фамилий, но из вице-премьеров прежде всего говорят про Виталия Мутко и в связке с ним министра спорта Колобкова. А вообще такой спектр, это сфера образования, это говорят и министры образования Васильева, и министры науки Катюкове, говорят о министре здравоохранения Скворцовой, что как бы вот с ней делать. И, конечно, один из самых таких, может, не решающих, но актуальных вопросов, это министр культуры Владимир Медведев.
Я вас ждал, скажете, не скажете. У нас тут тоже так, знаете, да, полушутливый такой разговор идет, что оставлять надо, просто потому что столько дискуссий относительно культурных и околокультурных событий вот этот министр все время поднимал очень-очень много. Да. Игорь Ильич, а вот этот момент, что действительно обсуждается везде, по-всякому, в вопросах, в социальных сетях, чуть не на кухнях, вот этот момент, что министр, это как-то не снижает, что ли, ну, статус, я не знаю, министерской работы, мол, если, ну, любой может это обсудить и там высказать свое мнение. А, вот этого нет момента?
А кем у нас министры-то работают? Это, кем они являются? Это нанятые чиновники самого высокого ранга, но тем не менее на нашу с вами зарплату существует. Те же налоги, которые Мишустин собирал, часть из них шла на зарплату министров. Как мы можем это не обсуждать? Тем более в тех сферах, которые всех касаются, говоря о здравоохранении или говоря об образовании. Давайте вспомним, кто у нас занимался здравоохранением. Министр Зурабов был настолько непопулярен, что его под давлением общественного мнения убрали, и его карьера дальше вообще... Он нам подарил отношения с Украиной, в которых ничем себя не проявил, и вообще исчез.
А это как раз к тому вопрос-то и был, учитывая того общественное мнение, насколько становится сильным, и вот насколько решения принимаются под его, как сказать, влиянием.
А я думаю, что это хорошая вещь, что министр будет думать, делать. Вот широкая дискуссия вокруг деятельности Мединского, связанная с российским кино. Ну а что тут делать, когда приводятся цифры, показывающие, что проекты, которые поддержало министерство, там некоторые фильмы по 1000 зрителей не набрали.
Ну так, да, для там чего? Страшные у некоторых, да, картин.
Да, здесь вопрос идет об эффективности. Президент Путин все время подчеркивает, давайте оценивать эффективность людей, которые выдвинуты на такие должности. Вот общество оценивает.
Юрий Ильич, я как раз вот хотел продолжить тему эффективности тех менеджеров, тех чиновников, которые могут занять новые посты министров. А возможен такой вариант, что мы увидим в кабинете министров все новые лица?
Нет, этого, я думаю, это исключено. Это, ну, противоречит вообще логике любой государственной власти. Даже мы можем вспомнить ситуацию в той же Великобритании, когда есть министры, как политические назначенцы, меняются, но заместители министров, как бюрократы, носители преемственности присутствуют. И здесь я не думаю, что, допустим, экономический блок претерпит уж очень такие сильные изменения. И я полагаю, что тот же вице-премьер Силуанов на своем посту останется. И я думаю, что какой костяк правительства, скорее всего, особенно руководители федеральных агентств, они, скорее всего, так и будут там. Но кто знает, может быть, Мишустину дан карт-бланш на полное обновление.
А если, допустим, не полное обновление, тогда в процентном соотношении насколько можно будет поменять кабинет министров?
Практика, которая вот, ну, как бы была, я думаю, где-то 2/3 кабинета останутся на прежнем месте.
Юрий Ильич, вкратце совсем, если тогда заглянуть в будущее, насколько вот мы за последние пару дней увидели контуры того, что может быть наблюдать, ну, скажем так, после, ну, например, 24-го года, вот я так случайно год придумал.
Ну, мы можем вспомнить перед 2008 годом две фигуры, два вице-премьера, Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, которые были обозначены как возможные претенденты на пост президента. Я думаю, что сейчас в какой-то мере эта история повторилась. 2М, Мишустин и Медведев, в общественном мнении могут рассматриваться как люди, которые в 2024 году будут претендовать на пост президента. Просто сейчас Мишустин – это человек, с которым связывают ожидания, а Дмитрий Медведев, я бы аккуратно выразился так, у него уникальный опыт государственного руководства. Глава администрации президента, первый вице-премьер, президент и 8 лет премьер-министр. Но общественной симпатии к нему нет. Вот я не знаю, почему так складывается, но для политика очень важно, есть ли такая химия взаимоотношений между ним и обществом. Кто-то ему симпатизирует, кто-то нет. К Дмитрию Медведеву отношение в обществе крайне сдержанное. Я, например, общаясь с разного рода людьми, ни одного не встречал, кто симпатизирует Медведеву. Не знаю, почему так. Возможно, с тем, что в 2008 году, когда за него голосовали, он был молодой, 44 года, с ним связывались определенные ожидания, ожидания не сбылись. А в 2024 году ему будет 60, Мишустину будет 57, и вопрос, будут ли с ним связаны ожидания к этому времени, я не знаю. Разговоры о том, что вот он возглавит партию «Единой России», тем самым как бы будет завоевывать уважение в обществе, трудно сказать. Возможно, 4 года впереди, поэтому, может быть, что-то будет сделано уникальное. Но пока надежды все-таки скорее на стороне Мишустина, что тот будет решать вопросы. Если ему удастся сдвинуть с точки вот этот процесс, когда у нас не растут реальные доходы населения, то он тем самым может завоевать мощную электоральную базу.
Юрий Ильич, спасибо вам огромное за комментарии. Политолог и журналист Юрий Свет прокомментировал ситуацию, которая намечается уже сейчас, а может иметь влияние уже и, точнее, через аж несколько лет. Мы же прервемся пока на несколько минут.
Отфотошопленные фоточки в Инстаграм уйдут в прошлое. К ужасу инстамоделей отретушированные фотографии смогут увидеть только подписчики, а другие пользователи будут предупреждены соцсетью, что в изображение внесены изменения.
Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная, ты не накрашенная, страшная и накрашенная.
В одной из исправительных колоний Чувашии прошел творческий конкурс «Снежные фантазии». Заключенные с чувством юмора отнеслись к созданию фигур и слепили статую свободы.
Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх.
Человечество остывает. К такому выводу пришли американские ученые. По их данным, за 1,5 века температура тела человека опустилась с 37 градусов до 36,6. Причина – слишком комфортные условия существования.
Ой, детка, между нами,
ну а мы продолжим. К 75-летию освобождения Варшавы от фашистов Минобороны опубликовала рассекреченные материалы, рассказывающие о том, как это было на самом деле во время Второй мировой войны.
И представлены уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Обнародованы также факты о Варшавском восстании в сентябре 1944 года и о зверствах фашистов в Польше, о террористической деятельности отрядов армии Краевой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии, Литвы в 44-45 годах прошлого столетия.
Вот, в частности, как пишет РИА Новости, из рассекреченных документов следует, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны, помимо нескольких тысяч поляков, были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев.
И там рассказывается, что вроде бы как англичан и американцев собрали для того, чтобы, как им объявили, произвести обмен пленными, но в итоге их собрали и увезли вместе с теми поляками, которых потом просто-напросто умертвили.
Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Вислодарской наступательной операции. Освобождение Варшавы позволило Красной армии существенно продвинуться к границе Германии. Я здесь хочу еще немножечко про 2020 год напомнить, что в Польше в этом году 75-летие освобождения, ну как-то там даже не то, чтобы не намерены праздновать, а не отмечать, а еще и заявляют, что ничего такого в этой дате нет, и мы ее вспоминать не хотим.
Ну, им виднее, как говорится.
Нашим слушателям предложу подключиться к дискуссии, да? Поделиться своими мыслями относительно ситуации у нас на сайте radiosputnik.ru. Там есть и ссылочки на документы, там можно посмотреть. Там, кстати, не только текстовые документы, есть и фото, и видеоматериалы.
Радио «Спутник».
новая версия условий по Донбассу. На этот раз Киев предлагает провести выборы в ЛНР и ДНР только после возвращения в регион всех беженцев. В этом случае, считают украинские власти, границы государства будут под полным контролем Киева, ну или международных наблюдателей.
Ну, почему предлагается именно такой вариант? Иначе, полагает Киев, нельзя будет дать каких-либо гарантий безопасности в день голосования. Новые предложения были обнародованы пресс-секретарем официального представителя властей Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Дарьей Олифер в Фейсбуке.
Мы попросим прокомментировать эту ситуацию с нашего спикера, специалиста. У нас на телефонной связи старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук имени Примакова Владимир Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Добрый день, Олег.
Владимир Анатольевич, насколько хорош или плох вариант, предложенный Киевом, новый вариант, а я имею в виду украинские власти, считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев. В чем тут лукавство или не лукавство? Так, может быть, и надо поступить?
Ну, мне кажется, вы такое близкое к истине подобрали слово насчет лукавства. Безусловно, это маневр. Потому что, если мы вернемся к истокам, так скажем, к истокам, я считаю, это Минские договоренности и те договоренности, которые были подтверждены в нормандском формате, то там о каких-то предусловиях или дополнительных условиях для проведения выборов в Минской, в Донбассе и в Луганске не говорится. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, это маневр украинской администрации, значит, ну, безусловно, это тот маневр, который тормозит процесс Минских договоренностей, это без всякого сомнения, потому что, ну, в этом ряду можно выстраивать и другие такие, там, скажем, если пофантазировать, можно сказать, до тех пор, пока не будет восстановлена промышленность, до тех пор, пока не будут восстановлены дороги, ну и так далее. То есть это, как говорится, если задаться целью найти, ну скажем, предлоги, то я думаю, что особых трудностей не возникнет. Ну, я бы обратил внимание на факт обнародования, то есть Facebook – это неофициальный документ, конечно. И, скорее всего, это попытка, ну скажем, прозондировать, какая будет реакция Москвы, какая реакция будет, скажем, в странах нормандского диалога, то есть во Франции, в Германии. Вот, я так думаю. Видимо, сейчас, после того, как эта новость выпала или запущена, скажем, в информационное пространство, видимо, украинские политики начнут зондировать отношение к ней со стороны перечисленных стран.
Владимир Анатольевич, вот, это же совсем малореалистичный вариант указывается. Или здесь что-то есть, как вы полагаете?
Вы знаете, если смотреть такое с точки зрения восстановления нормальной жизни в Луганске и Донбассе, под нормальной я имею в виду, когда она не подвергается какому-то внешнему давлению, то, конечно, там много аспектов, которые нуждается в урегулировании. Ну, один из аспектов – это, наверное, возвращение беженцев в свои дома.
Но так ведь, Владимир Ильич, я опять же прошу прощения, у нас просто времени так много. Долгое время ведь утверждалось, убеждали относительно того, что люди, которые вот беженцы, которые переселились, которые покинули Донбасс, это те люди, которые к действующей киевской власти, не особо, мягко говоря, лояльно настроены. Поэтому каков интерес-то вот в этом смысле утверждать, что мы выборы проведем, но только если все вернутся? Вот как здесь с логикой?
Вы правильно задаете вопрос, он резонный, глубокий этот вопрос. Там, помимо всего прочего, конечно, мне кажется, что это больше похоже на предлог, чем на заботу о действительно урегулировании, скажем, данного урегулирования вопроса о проведении выборов.
Если вы, как вот отметили, что все это делается для того, чтобы замедлить процесс урегулирования ситуации в Донбассе, а зачем Киеву тормозить этот процесс? Сам же господин Зеленский говорил о том, что я хочу мира, я хочу установить как можно быстрее целостность Украины и так далее, и так далее. В чем тут, не знаю, проявление такое странное? вот на мой взгляд?
Вы знаете, тут два аспекта. Давайте будем исходить из того, что сам Зеленский пока для нас вещь в себе. То есть в том плане, что пока мы наблюдаем достаточно много случаев, когда дела и слова различаются. Второй аспект. Надо учитывать, что по самой Украине продолжается противостояние между сторонниками урегулирования и сторонниками продолжения военных действий или, скажем, силового давления на эти. И тут надо учитывать, что, видимо, Зеленский и его команда маневрируют. То есть, может быть, я фантазирую, предполагаю, что, может быть, вот они этот сейчас шаг бросили для того, чтобы, может быть, своим политическим противникам внутри страны показать, что они выполняют Минские договоренности, но при этом, я так говорю, якобы пекутся и, скажем, интересы федеральных властей. Вот. Но это все из области предположений. Для того, чтобы это поставить на объяснение, на такой, скажем, точный анализ, нужен официальный документ. Пока мы с вами обсуждаем, рассуждаем в отношении той информации, которую расположила в Твиттере пресс-секретарь. Ну, во-первых, она не носитель, скажем, официальной позиции. Во-вторых, Твиттер – это не официальный документ.
Владимир Анатольевич, буквально на секундочку прерву вас нашим слушателям. Напомню, что радио «Спутник» активно присутствует еще и в соцсетях, куда мы активно и всегда всех приглашаем. Вконтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Телеграме обязательно, там, где можно, радио «Спутник» везде присутствует. Поэтому заходите, подключайтесь к комьюнити «Радио «Спутник», читайте, узнавайте новое, делитесь своими мыслями. А вот еще продолжается ситуация с, я не знаю, как сказать, с чем, с президентом, с Дональдом Трампом, с историей, да, его импичментом. Всего. Вот опубликовано ведь еще и видео того самого Парнаса, Льва Парнаса, ну, как сказать, предполагаемое видео, что и на нем этот Парнас встречается с Трампом. И это в подтверждении того, что на Украине Парнас как раз исполнял, как сказать, указания, поручения, которые ему как раз и были переданы.
Да, но с другой стороны, это, на этом видео только лишь, опять же, предположение, с кем встречается Дональд Трамп, а вот о чем шла речь в этом видео, естественно, никакой информации нет, да и не может быть, потому что просто там ничего не слышно, кроме музыки. Опять лишь сплошные предположения.
Владимир Анатольевич, вот такая ситуация, она, как сказать, проясняет что-то?
Или еще больше запутывает?
Ну да, накидывают какие-то вроде бы аргументы, вроде бы доказательства, но не стопроцентные. А как-то решать что-то нужно вот в Соединенных Штатах относительно импичмента вроде, но уже в ближайшее время, потому что хотят уложиться, опять же, по словам, по домыслам, к, как сказать, к выступлению Трампа перед Сенатом, перед парламентариями.
Ну да, я думаю, что вы правильно рассуждаете, что, наверное, главное назначение вот этой информации, которая появилась, это, скажем, подтолкнуть процесс импичмента, поскольку на днях из Палаты представителей документы импичмента были переданы в Сенат, и теперь Сенат должен их рассматривать. То есть это, я думаю, как попытка создать какой-то аргумент. Почему именно создать? Вы правильно подметили, что он какой-то, скажем, требованием аргумента не отвечает по той простой причине, что не содержит конкретной информации, вот, а есть намек на то, что состоялась там встреча. Ну, опять же, сама встреча могла состояться по массе других поводов, если она вообще состоялась, если это не, скажем, предположение. Поэтому я думаю, что сейчас, наверное, поскольку большинство американских СМИ контролируют демократы, то, наверное, вот им важен само появление вот этой информации, а уж подконтрольные им СМИ придадут этому факту то звучание, которое ему хотелось бы.
Владимир Анатольевич, я прошу прощения, время просто совсем заканчивается, у нас минутка остается, я хотел бы вас такой момент еще прокомментировать. Интервью с Парнасом было на кабельном, прошу прощения, американском телевидении, и его смотрели почти 4,5 миллиона человек. Для среды вечера это фантастические цифры, в особенности для кабельного, там только какой-то телесериал по NBC его побил. Вот это интерес общества, это что, это волнение американского общества? Причем смотрели все, не только пожилые люди, которые всегда смотрят телевизор по вечерам, но и молодежь. По молодежи второе место в рейтинге по просмотрам.
Ну, давайте будем исходить из того, что Америка вступила в год президентских выборов, и, конечно, обе партии, я имею в виду демократическая и республиканская, всячески готовятся к тому, что к вопросу выдвижения депутатов. И в феврале месяце начнутся так называемые крокусы, это партийные собрания на местах. И поэтому, наверное, естественно, что американский избиратель и американское население в целом смотрит все, что может иметь отношение к будущим выборам.
Владимир Анатольевич, спасибо вам огромное за комментарий. Владимир Оленченко прокомментировал некоторые моменты, которые значимы сейчас, которые будут значимы в будущем. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю.
Взаимно.
Будь в теме.